Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, среда, июнь, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве и 17 градусов. Доброе утро всем, хорошего дня, друзья, пишет Вася Куролесов. Доброе утро, Королёв на связи, пишет Стас Лока. Доброе утро, хорошего эфира, пишет Нурик Вигажан. С Кенией у Байдена, конечно, неловко вышло, пишет Панк 13. Добрейшее утро, Алексей, пишет Ники. Всем добрейшего утра. Украине предложат стать и институциутуткой на мосту в НАТО. Ну, что-то такое, да. Всем привет, хорошего эфира. Остальным доброго дня, пишет Рамзес. Доброе утро, передай привет Пашке, который на приоре с плохим сцеплением пробки создает, пишет Сергей. Приветствую, хорошего эфира, пишет Александр Первый. Доброе утро, пишет Геннадий. Доброе утро, доброго дня, пишет Резник. Ну, так, дело техники, пишет. Вчера у МиГ-31 и Global Hawk ничего не произошло, кроме того, что у последнего на огромной высоте была помеха справа, и он должен был уступить дорогу МиГ-31, но не сделал этого, вследствие чего МиГ-31 на огромной скорости пронесся рядом, Global Хрюк психанул и с плохим настроением пошел домой, рассказывает пилот ВКС каналу Fighter Bomber, пишет дело техники. Я так и не понял, было что-то или не было чего-то, вот если честно. Ну, ладно, будем наблюдать. Хотел жениться, но теперь развод дорогой будет. Пожалуй, еще в девках походит, пишет His Shadow. Ну, там что-то 5000 рублей за развод. Доброе утро, сегодня будет солнечно, пишет Гомер. Доброе утро, хорошего настроения и эфира, пишет Дмитрий. Доброе утро, пишет Егор Депутат. Доброго Орда, пишет Тараторка. Ага. Угу. Ну и что, и какие у нас темы, кроме того, что Ассанж теперь свободный человек? Вот Ассанж теперь свободный человек, и все об этом говорят. Ну и здание, которое горело накануне, вчера еще раз горело. Такой вот момент тоже, наверное, вы обратили внимание во Фрязино. Доброе утро. Вот это взятка следователю от хакеров, 2,7 тысяч биткоинов. Размах, пишет Василий. Так мы об этом деле говорили только, когда оно начиналось, мы тут считали эти биткоины, в рубли переводили, ахали, охали, говорили, ничего себе, какие огромные деньги. А это всего лишь один следователь, а мало ли их таких следователей. Сколько же вчера мне прислали прохоука этого всего, пишет Мышел. Это да, мне тоже. Но я так и не понял, что произошло. Все-таки, знаете, бывали разные истории про... Помните, там, какой-то якобы летчик, не летчик ВСУ перелетел на нашу сторону, тоже присылали. Потом вроде как-то ничего не произошло по итогу. Сейчас вот эта история с этим Global Hawk. Отогнали мы его, не отогнали, включилось там, не включилось, произошло, не произошло. Или он просто улетел домой. Ну, как бы, непонятно ничего. А что, если Ассанжа отпустили, чтоб потом он случайно скончался, пишет Грека через реку? Ну, может быть такое. Смысл жениться, чтоб потом развестись, признавая, что не умеешь выбирать, пишет Илхом. CNN узнал о планах США отменить запрет на военных подрядчиков на Украине, пишет Порыч. Ассанжа, конечно, надо себе забирать, пишет Стас Лока. Ну, он что-то там в Австралии вроде как. Тягач с танком приехал на наши позиции, пишет Резник. Враги сдались вместе с тягачом и с танком, так что ли, Резник? Был такое или нет? Я просто не знаю. Или вы из историй, которые, как бы, невероятные истории, о которых невозможно молчать, истории, которые могли бы произойти, но не произошли, или реально? Так, теперь запросто или крокодил проглотит Ассанжа, или страус затопчет, пишет СВ. Остин и Белоусов пообщались по телефону, пишет Василий. Ну да, глава Пентагона и наш министр обороны поговорили по телефону. Такое бывало и раньше, когда министром обороны Российской Федерации был Сергей Шойгу. Ну и, собственно говоря, это говорит о том, что контакты есть. Ну, понятно, какого рода эти контакты. То есть, вот, вряд ли их можно назвать дружескими, да? Но, тем не менее, некий канал связи должен сохраняться, когда речь идет о противостоянии ядерных держав. Доброе, а что со сгоревшим НИИ? Правда опять горел, пишет Евгений? Ну, вроде как да. Вроде как да. И там информация была такая, что здание пролили, но, может быть, где-то не до конца пролили, и поэтому вновь загорелось. В прошлом году наступление ВСУ было усилено мятежом, в этом году цепочка терактов в последней неделе, все накануне саммита НАТО, ожидаем наступления укров, пишет Алекс. Ну, я читал по этому поводу разную аналитику, в том числе зарубежную, в том числе, естественно, натовскую, и в этой аналитике я видел примерно следующее измышление, что, значит, наши враги готовятся любой ценой наступать на Харьковском направлении, вот так скажем. Ну, для них это белгородское направление. Вот. И также в словах нашего верховного главнокомандующего я слышал, в общем, ну, он без направления, без всего, но он сказал, любой ценой им ставится задача, любой ценой там показать какой-то результат. Вот, не знаю, они уже пытались любой ценой его показать, или они только попытаются любой ценой показать этот результат. Но у меня вот почему-то в голове вот эти сообщения зарубежной прессы и то, что сказал наш верховный главнокомандующий, оно сложилось в одну картину. Я так понял из всего, что картина следующая. Они каким-то образом будут что-то пытаться демонстрировать именно на этом направлении, в приграничье нашем, на севере. «Каждый день какие-то события нехорошие, где хорошие новости в нашу пользу», пишет Клойс. Ну как, где хорошие? Есть постоянно новости о том, что мы взяли тот населенный пункт, другой населенный пункт. Сейчас, кстати, Минобороны по этому поводу сообщений почти не дает, но источники неофициальные каждый день отчитываются. Зашли туда, взяли это, освободили это, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так что следим. «В который раз за пару месяцев не работает ни ваше приложение, ни поток в других приложениях. Передайте, пожалуйста, техникам, очень неудобно слушать вас только в телеге», пишет Добрый Док. Передаем. «Каждый день...» Так, «а когда Америку возьмем?» пишет Ники. «Ну, когда Америку возьмем, это неизвестно, но Нью-Йорк мы уже на подходе. Слышали, наверное. Да? Есть там одно из направлений, и наши бойцы подходят все ближе к Нью-Йорку». Там какой-то населенный пункт был, по-другому назывался в свое время. Потом его решили переименовать в Нью-Йорк, и поэтому наши войска подходят к Нью-Йорку. «Видели страшные кадры с камеры на пляже в Севастополе», пишет Василий. Да, видел. И, как мне кажется, эти кадры, да, страшные, они подтверждают одну вещь. ВСУшники под протекторатом, да, американцев и с их помощью били специально по пляжу. Американцы вышли, им говорят, а что такое происходит-то вообще? Ну, и спрашивают. Они говорят, ну, нет, там ракета летела, ее сбили, куски там упали и так далее. Но я посмотрел это видео, это не куски ракеты упали. Это сработавшая, собственно, ракета. И с вот этим вот кассетным боеприпасом, и, соответственно, вот эти суббоеприпасы, они прям разлетаются, ну, на огромной площади, убивая людей. На сайте аудиопоток отлично работает, пишет Риск. Так, Резник реально присылает мне видео подтверждение того, что приехали с танком, значит, эти враги куда-то, ну и как это называется, на тягаче его куда-то везли. Единственное, я смотрю, и тягач, и танк как бы горят. То есть они, наверное, просто куда-то ехали, не то что к нам на позиции сдаваться. Или как это было, Резник? У вас есть история это? Как-то пошире ее осветить. Знаете, в чем прогресс? Раньше мои родственники в Белгородской области только слышали звуки взрывов и паралет авиации, а сейчас вторую ночь спят в коридоре и весь день бегают в укрытие, пишет Светлана. Светлана, Есть ощущение, что вы пытаетесь нам что-то сказать, но не можете этого сказать. Может быть, вы скажете это? Уже давно стараюсь это все не смотреть, не вывожу, пишет 506. Ну, мы смотрим, кто, в принципе, по работе смотрит, кто, потому что все смотрит. Новая динамическая защита у израильской армии, видели, пишет Денис. Нет, такого не видел. Видел, что израильская армия решила топтать флаг Саудовской Аравии. И саудовские СМИ не знали, выкладывать это фото или не выкладывать. Но по итогу сейчас выложили. В общем, накаляется обстановка. Ну и плюс все говорят о том, что, возможно, разрастется сейчас конфликт, потому что израильтяне думают действовать в Ливане. В Ливане, соответственно, Хизбалла. Хизбалла, соответственно, пользуется поддержкой других государств региона. И американцы изображают, что они бы не хотели этого конфликта. Уж не знаю, хотели или не хотели бы, но изображают, что не хотели бы. Но якобы невозможно остановить Израиль. Он весь такой воинственный, не очень хочет разрастания конфликта, потому что, видимо, чувствует, как он легко справился со всеми задачами в секторе Газа, здесь в кавычках, потому что, как по мне, Израиль со своими задачами поставленными не справился за это достаточно продолжительное время. Сколько там, 9 месяцев? Уже они пытаются что-то там показать, собственно, ничего показать не получилось. Ну, я имею в виду военного успеха, мы не наблюдаем своими глазами. Да, вроде как эти с тягачом и танком поворот пропустили и проехали на наши позиции. А, ну и получается, немножечко сгорело у них это все, да, слегка. Спасибо за информацию. Сергей вот тоже объясняет. Тягач по ошибке заехал на наши позиции, навигатор подвел. Одного пленили, второго в перестрелке ликвидировали, пишет Сергей. Ну тоже хорошо, конечно, но я думал, что они сдались вместе с техникой. Было бы неплохо, если бы они это сделали, да? У нас, тем более, насколько я знаю, там и за это там причитается, если ты вместе с техникой как бы переходишь на правильную сторону, да, на нашу. Ну, видите, оказывается, у них их навигатор подвел. Что-то не то с GPS. Это, к слову, о том, а зачем нам ГЛОНАСС? Могли бы пользоваться GPS. Помните, были разговоры много лет назад? Ну, не так уж и много, на самом деле. А сейчас уже ни у кого вопросов не возникает. Зачем нужен ГЛОНАСС? И почему мы не можем пользоваться GPS? Часто слушаю вас в записи. На сайте есть две кнопки «Слушать» и «Скачать». Так почему кнопка «Скачать» начинает воспроизведение? Реально бесит, извините, что не в тему. Хорошего дня, пишет Калибгон. Я не знаю, Калибгон. Ну, передам. Вот уже, считайте, это сделал. Вчера видел видео с израильской военной колонной. На капоте первой бронемашины лежал раненый палестинец. Защищаются от подрывов. И никто нигде ничего против не сказал. Это же вопиюще, пишет Буба. Буба, а вы видели там какое-то предварительное что-то в так называемом международном уголовном суде, и они выдали ордер на арест экс-министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, ну и главы генштаба Валерия Герасимова, видели? То есть, вы помните, да, этот МУС, он выдавал ордер на арест нашего президента и верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, теперь вот Сергей Шойгу. На него они выдали ордер и на главу генштаба Герасимова. И также я вам напомню, МУС в определенный момент начал рассказывать о том, что они сейчас выдадут ордер на арест Нетаньяху и военного кабинета там, да, Израиля. И где, кстати, этот ордер? Ордера. Где они? А сказать, где они? Американцы пришли и сказали, только попробуйте. Только попробуйте, вонючки. Вот так вот. Ну, а поскольку они находятся в зоне ответственности Соединенных Штатов Америки, да, они находятся в Европе, чувствую, сработало, да, достаточно эффективно. Предостережение от американцев, которые сказали, вы что там, совсем, что ли, оборзели? Вот. Жалко, что они находятся на территории, которая, так скажем, наша дружеская нам территория, назовем это так, а находится на территории, подконтрольной Соединенным Штатам Америки. Поэтому вот как-то так, как-то так. Ох уж эти двойные стандарты, пишет Буба. Ну да, ну да. Так недавно уже ВСУшник сдался, приехав на танки, пишет Василий. Да, было, но и правильно сделал. Это единственный правильный и хороший выбор, адекватный. А что с Кенией, главным союзником США вне НАТО? Какой-то кипиш там, пишет Евгений. Ну, там такой кипиш, там что-то какие-то налоги решили повышать местные власти. Это не нравится людям. Уровень жизни, видимо, не такой высокий, чтобы еще что-то там повышать. И, соответственно, люди вышли на улицы. Тут американцы говорят, Кения, основной союзник США вне НАТО. Это, кстати, не одна страна, там у них есть такой статус, там основной союзник. Вот. Поэтому там несколько стран. И вот Кения стала одной из таких стран, которая называется основным союзником США вне НАТО. И так, видимо, ободрились местные власти кенийские, что решили пострелять по протестующим. Сначала были сообщения, что стреляли резиновыми пулями, а потом пошли сообщения, что стреляют уже боевыми, то есть расстреливают толпу. Сообщения разнообразные и противоречащие друг другу. Кто-то говорит, что нет, не расстреливали, кто-то говорит, расстреливали. Но, тем не менее, интернет, на всякий случай, местные власти, как я понял, положили. Вот. Что, наверное, свидетельствует о том, что что-то они там не договаривают. Местные протестующие решили административные здания штурмовать, так скажем, да, захватывать. И, по сообщениям, опять же, средств массовой информации, линчевать представителей власти, которых они успели поймать там на месте. Насколько это правда и неправда, не знаю. Также есть видеоподтверждение того, что протестующие с российским флагом ходят по улицам, вот, и считают, что они борются с неоколониальной политикой Запада и считают нынешние власти кенийские, ну, так скажем, марионеточным режимом Запада. Ну и все в таком духе. Соответственно, улица борется с колониальной зависимостью от США, власти рассказывают о том, как им будет хорошо и замечательно вместе с Соединенными Штатами Америки. Соединенные Штаты Америки рассказывают, какой это прекрасный союзник и как там все демократически великолепно выстроено. ВСУшник поменял танк на российский паспорт, ждет получения, пишет Резник. Очень правильно сделал. В Кении был зафиксирован российский флаг в руках протестующих. Опять мы зачинщики, походу, пишет К9. И ну, там это смайлики добавляет. Да не, вряд ли мы зачинщики, но в этом смысле российский флаг давно уже стал в Африке флагом, который олицетворяет борьбу за реальную независимость стран, да, от вот этого колониального гнета, как бы это пафосно ни звучало, Запада. Среди протестующих в Кении была даже двоюродная сестра Барака Обамы, пишет Василий. Это шутка или реально? Я просто не знаю. Может быть, шутка, может и нет. Для скачивания надо длительно нажать на кнопку «Скачать» и с выпадающего меню выбрать ссылка для загрузки, тогда скачается и не будет бесить, пишет Риск77, это вот нашему слушателю. Ну как, не нравится? Депутатов линчуют, пишет Александр. Ну да, им не нравится то, что происходит. Вот немножечко линчуют депутатов, вроде как. Но опять же, это может быть неправдой. Так, наш флаг у них в Африке, как у американцев, флаг конфедерации, пишет Егор. Да ее вчера показывали, эту сестру, ее немножко достало слезоточивым газом, пишет СВ. Да, вот этот момент я пропустил. Оказывается, видите, двоюродная сестра Барака Обамы протестует в Кении. Вот, и, так скажем, борется с колониальной зависимостью Кении от Соединенных Штатов Америки. Вот это да, это интересно. Гражданская война, так сказать, понимаете, разрывает американские и не только американские семьи. Вот. Это ж как так получается, что американцы стравили африканцев между собой и сейчас наблюдают за этим и смеются? Ведь кенийцы братья друг другу, это ж вне всяких сомнений. Вот. И опять американцы, значит, вбили клин между братьями, стравили их и уничтожают. Так же, как они уничтожают страны африканские, которые стравливают между собой. Обратите внимание, они этим занимаются достаточно долго и порою даже крайне успешно, если учитывать тот факт, что цель их именно стравливать, да, если именно так считывать успех. Интересно, сейчас американцы, которые работают на оборонке, лучше зарабатывать стали? Обычные работяги, пишет Шихтиц. Ну, по логике, да, по логике как раз об этом говорили многие западные политики и украинские политики. Они говорят, классная сделка у нас. Вот, сделка заключается в чем? Производство, да, военно-промышленного комплекса в Соединенных Штатах Америки растут за счет денежных вливаний, а Украина, соответственно, поставляет свежее мясо. Вот, пока у нее это мясо есть. Ну, именно примерно так они и говорят. Американцы реально красавцы. Так весь мир вертеть, это надо уметь, пишет Егор. Ну, во-первых, конечно, уметь надо быть настолько подлыми и гнусными. Во-вторых, уметь надо настолько быть циничными и бесчеловечными. Я с вами согласен. Насчет того, что они красавцы, я с вами все-таки, ну, вот, не соглашусь. Вот, если это, конечно, не сарказм с вашей стороны. А в том смысле, что у них абсолютно бесчеловечная политика, и они плевать хотели хоть на Африку, хоть на Европу, хоть на Азию, хоть на что вообще угодно, и готовы всех нас сжечь в огне войны, ну, в этом никаких сомнений нет. В этом есть определенные сомнения, или даже, я бы сказал, присутствует заблуждение у некоторых стран Европы, они все еще в некоторой степени, опять же, не все, но думают, что американцы их защищают, якобы там какой-то зонтик они им создают, как-то помогают, спасают от страшной России, но, естественно, реальность, она совершенно иная. Россия не страшная и не собирается никого там уничтожать и захватывать. Вот. А вот Соединенные Штаты Америки умело стравливают государства и народы между собой и используют их в своих интересах, на чем зарабатывают деньги. А оставшиеся индейцы репарации у США могут потребовать, пишет Ростислав. Ну, наверное, гипотетически да, но что это даст? Видео с Украины, где хозяин похоронного бизнеса хвастается своими доходами и розовым гробом с Hello Kitty, говорит, писк моды. Вот это страна, пишет Василий. Ну а что, мы же видели молодых украинок, которые танцевали тверк, по-моему, или как это называется, ну, когда задницы трясут, на фоне могилы собственного отца. Мы же видели эти видео. И много мы чего еще странного видели с территории Украины. О чем это говорит? Это говорит о том, что люди, чью историю переврали, и эту перевранную историю им преподавали, так скажем, да, насаждали, люди, которые оторваны от своего корня, люди, которые не имеют фундамента духовного, потому что он, этот фундамент, абсолютно целенаправленно разрушался, они превращаются вот, вот в, такое, в таких людей, они превращаются в такое общество, где нет, ну, как бы сказать, адекватного понятия добра и зла, его просто нет и не существует, и все, где нет разницы между ложью и правдой. Поэтому они могут там рассказывать про какие-то унитазы, которые мы у них воруем, или еще какую-нибудь чепуху. Это без разницы абсолютно. То есть общество, не имеющее вот этого фундамента культурного, исторического, а он у них был, но они осознанно, да, из-под них он выбит этот фундамент. А фундамент этот выбит из них осознанно почему? Потому что он у нас с ними один, и если бы они были на этом фундаменте, они бы с нами воевать просто не стали. Вот. И общество, которое теряет этот фундамент, оно долго не держится, оно вот рушится, как то самое здание, которое стоит, ну, вот, не знаю, на песке. Оно разрушается. А нового чего-то конструктивного, чего-то всеобъемлющего, важного с философской точки зрения, с культурной точки зрения, с точки зрения взращивания общества, да, культивирования ценностей, никто ничего предложить не может, потому что там замена, вы сами видите, в чем она заключается. Там, походить с определенными радужными флагами, там какие-нибудь розовые буа на себя нацепить, еще что-то в таком духе. В общем-то, фундамента нет. Поэтому так и получается. 8.30 новости. Ну, 8.37 в Москве, и мне вот Данил написал, Болдырев, серьезно, это правда насчет тверка? Отказываюсь верить. Я думал, вы знаете об этом. Это достаточно старое видео, и когда-то оно прям разошлось таким широким тиражом. Там сначала было непонятно, кто это, потом выяснили, что одна из вот этих вот девушек, так скажем, она на могиле отца, вот, и она там танцует. Это в Киеве. Настолько оно старое, что мне даже как-то его, ну, неудобно показывать, но давайте я покажу вам. Вот, их задержали, правда, там, наказали, насколько я знаю, но, тем не менее, это вот о состоянии мозгов некоторых людей, да? Давайте покажем вот сейчас прям, если вы трансляцию смотрите, Данил, прям, пожалуйста, сейчас увидите, как это происходило, вот. Собственно, а ВСУшник этот был ликвидирован еще в Изюме. Вот. Вот, пожалуйста, они танцуют. Пожалуйста, вот они танцуют. Вот одна танцует сначала, а потом вторая оп-оп-оп-оп. И еще там, значит, тверкает. Видео коротенькое, конечно. Там оно где-то подлиннее бывало в те времена, когда это все выкладывалось. Ну, музыку это наложили уже сверху новостные ресурсы. Вот, вот, пожалуйста, все. Как бы, я думал, просто вы это уже давно все видели, знали, слышали, и для вас это не секрет. Что-то вот фонит какой-то звук, да, ага, спасибо. А, что же это такое-то, ну нельзя же так, пишет Мышел. А вы реально не видели, вы не знали этого или как? Просто, правда, мне кажется, что это вот такой был скандальный случай, достаточно ярко характеризующий состояние головного мозга некоторых людей. Не всех, понятное дело, но некоторых людей на Украине. А, так что вот так. Но у нас тоже к площади себя прибивал художник, правда, в свободной Франции его посадили, пишет 506. Ну, 506, да, прибивал себя так называемый художник Павленский, но он у нас был оппозиционер, как вы помните. Он еще двери ФСБ поджигал, на всякий случай. Тоже я хотел бы вам напомнить. Вот. А здесь речь идет о том, что дочь на могиле отца вытанцовывает какой-то, ну, жопотряс, вот по-русски я тогда скажу, как этот танец называться должен. Да? Поэтому как-то так. А, да, Лёха, давно ты в эфире их уже обсуждал, пишет 506. Да, да, я и говорю, это давнишняя такая тема, а люди такие, в нее верю, этого не может быть. Ну, слушайте, а чего вы не верите-то, я не понимаю. Вы думаете, я сижу и придумываю на ходу такие вещи? Типа, ага, придумаю-ка я, как украинки молодые танцуют на могилах своих отцов-ВСУшников и там трясут задницей, вот, ну. Как вы представляете себе эту ситуацию? Ну, у меня как бы голова вот так не работает. Вот, ну, не знаю, может, она у кого-то так работает, но вот как-то вот так. А, какой ужас, для чего она это делала, пишет Сергей. Да не для чего она это делала, а почему она это делала? Вот вопрос. Здесь нет вопроса «зачем?», здесь есть вопрос «почему?». Вот почему они это делают, почему там сидят и рассказывают, ну, сейчас уже поменьше они так рассказывают, я смотрю, их стали свои же ВСУшники ободрять в этом смысле и говорить, хватит рассказывать про Россию, которая ничего не может, потому что если Россия ничего не может, что мы отступаем тогда вообще, в чем проблема тогда? Вот, но рассказывали же там, да, и про унитазы, и про стиральные машинки, и про всякую вот эту дребедень. Вот, до сих пор остаются некоторые особо одаренные там в интернете, которые на разнообразных ресурсах вот эту всю чушь рассказывают. Вот так. Почему? Ну, вот потому что. Потому что такой уровень образования, такой уровень культуры. Ну, вот давайте будем говорить откровенно. Что такое культура Украины без ее фундамента в виде русской культуры? Ответ. Ничего. Ну, как бы Верка Сердючка. Ну, там кто-нибудь скажет Тарас Шевченко, а Тарас Шевченко тоже вне контекста русской культуры не существовал. Все. То есть, когда ты говоришь, я существую вне контекста Русской Православной Церкви. Ну, они это сказали же на Украине. Ты выбиваешь из-под себя основание религиозное. Ну, ты выбил его, все, его нет, до свидания. Дальше ты говоришь, я существую вне контекста русской культуры. Сносим памятники там, Пушкину и так далее через запятую. Долго перечислять не будем. Все, ты остаешься ни с чем опять. Потом ты еще что-нибудь говоришь. А вот от этого я тоже избавлюсь. Ну да, ты избавился от всего этого. Они реально избавились от всего этого. От советского воина-освободителя они избавились. Но если ты избавляешься от памятников советским воинам-освободителям, а кто же остается тогда героем? Ну, кто остается героем тогда, если ты памятники героям, советским воинам-освободителям снес? Как говорят, свято место пусто не бывает. Вот кто занимает это место? Ну, я вам говорю, бандеровские преступники занимают это место. Вот и получается. То, что получается. Вот. Нет фундамента, все. Человек, лишенный этого фундамента, он ничего хорошего построить не может. Ну и плюс там вот эти все вещи из разряда мы очень передовые, и мы все самое передовое с Запада берем. А что-то такое передовое они берут с Запада. Ну, вот эти вот все парады разных извращенцев. Вот недавно они там в Киеве пытались это там проводить. Националисты, все эти поклонники Бандеры ходили, пытались разгонять это все сборище. Значит, в самом этом сборище тоже были националисты, поклонники Бандеры. Весь смысл в том, что ни в одном и ни в другом сборище не было людей, которые чтят историю, да, советских воинов-освободителей, Русской Православной Церкви, нашу общую историю, их не было. Хоть там, хоть сям. То есть, это две такие вот, два паука, если хотите сказать, ну, можно там, две змеи. Или как в интернете шутят, жаба и гадюка. Ну, вот что-то в этом духе. То есть, а адекватность, она где? А ее как бы нет, ее осознанно выбили. Кто это сделал? Ну, давайте задаваться вопросом, а где люди вообще получают знания? Где люди вообще получают хоть что-либо, да, вот какую-то информацию о себе, о своих предках, о своей стране? Ну, по большей части так вот сложилось, что эту информацию люди получают либо в семье, ну, и в семье в первую очередь, и плюс в школе, естественно. Вот, семьи тоже состоят из людей, которые воспитывались в школах. И, соответственно, школьное образование в этом смысле становится, ну, определяющим. Ну, вот представьте себе человека, который, там, не знаю, с 92-го года, 93-го, 95-го, неважно, учась в школе, получал информацию, вот, скажем, с украинского глобуса. И про вот это вот, все вот эти вещи, про Великую Украину, про когда Киев был, здесь болота были, вот, Киевская Русь, она потому что, вот, она была Украиной, ну, и что-то вот в таком духе. Мне очень сложно генерировать этот бред, потому что, ну, мне не свойственно генерировать бред, а у них этот бред сгенерирован, мало того, так он еще и закреплен, и там в книгах, так скажем, в учебниках, и вот тебе преподают. Все, тебя учат с первого класса, погнали. Ну, и до первого класса тебя чему-то в семье там учат. Мы же видели очень много роликов, где дети там украинские на камеру зигуют и кричат, я буду резать русню, да, там, и вот это вот все в таком духе. Совсем маленькие дети, дошколята. Ну, как-то так, как-то так. Нам однозначно нужно идти до Львова, создавая санитарную зону, чтобы вычистить полностью эту американскую нечисть, пишет Роман. Роман, тут мало того, что идти до Львова, вы говорите. Надо как-то людям, которые были воспитаны в этом ключе, но не стали преступниками, а такое может быть, вот, объяснить, что их воспитывали в ключе, совершенно оторванным от реальности. Вот какая штука. Как-то это надо будет объяснить, как-то это надо будет людей этому научить, объяснить, рассказать историю, как она вообще была. Вот. Это довольно сложно. Это довольно сложно. 30 лет учили, переучивали еще дольше, пишет 506-й. Да-да, но при этом, по их же логике, России всего 30 лет, и у России нет тысячелетней истории, пишет Дмитрий Братус. Множители бреда, великоукроуравнители, пишет Борисыч. Ну, да, мы можем именно в таком ключе как бы посмеяться над этим. И действительно, иной раз смотришь на это, и как бы становится как бы смешно, что они несут, что это за бред. А с другой стороны, когда видишь, с каким усердием они это делают, как они это сильно в это верят сами некоторые, вот здесь становится уже прям не смешно. Потому что ты понимаешь, что, ну, вот это человек из параллельной, не существовавшей никогда реальности, которую ему создали вот в этом пузыре информационном в определенный момент, и все, и все. Вот, и к нему, ему Байден говорит, например, этому человеку, там, первый шаг по освобождению Европы от нацизма был совершен американцами в 1944 году, когда они высадились в Нормандии. И для нас это ха-ха-ха, что несет этот старый маразматик, а для них это да, да, вот так, да. А потом им говорят, бандеровцы не были нацистами, они боролись за независимую Украину. Мы такие ха-ха-ха-ха-ха, а они такие да-да-да-да, да, так оно и было, ага, конечно, да, все, а разве нет? Вот. Им говорят, у вас марширует СС Галичина, дивизия СС Галичина. Вот вы там с их значками ходите, символикой с их. СС, СС, слышите, СС там, Галичина. Нет, это были борцы за свободу Украины туда-сюда. Причем здесь СС, вот. И все. И все. Ну, вот такое сознание, оно уже сформировано. Что делать? Ну, вот представьте себе американцы, которых вот на улице есть же опросы, где ходят, и у американцев спрашивают, а вот кто победил во Второй мировой войне? Кто вот решительно нанес, значит, удар по Гитлеру, кто это был? Они говорят, ну, США. Ну, США. И мы их смеемся, потому что мы прекрасно знаем, что США там, ну, как бы, играли роль. Играли роль, но далеко не первую. да, скрипку они играли. Вот. Но мы должны понять, что вот эти люди в США, они сами так научены и свято верят в то, что именно они там победили Гитлера, что-то вот в таком духе. А Советского Союза в их картине мира нет вообще. Его не существует. Поэтому, когда выходит Байден на сцену и говорит в 44-м году первый шаг по освобождению Европы от нацизма, там какая-нибудь операция «Оверлорд», для многих, и я уверен, что именно подавляющего большинства американцев эта информация, это вот все точно так и есть. Все. Для них нет Сталинградской битвы, для них нет Курской битвы, для них нет битвы за Москву, для них нет битвы, ну, за Берлин, так, да, когда освобождение Берлина происходило нашими войсками. Для них это ничего не существует. Для них есть какая-то высадка где-то, якобы которая положила вот там, начало освобождению Европы. Ну и потом еще что-нибудь там, какое-нибудь водружение флага над Ивадзимой. Вот где-то так вот примерно. Все. Любой документальный фильм американский берете, многосерийный, кто бы его ни создавал, вообще без разницы. Если там будет хотя бы чуть-чуть сказано про Сталинград, это уже успех. Обычно даже про это не говорят. Вот, про Курскую дугу никогда, про битву за Москву никогда. В одном, по-моему, я в фильме только видел, внезапно битва за Москву. И то там это так подается, что Советский Союз, он вообще вот все пропустил, так сказать, и вот аж немцы до Москвы дошли там, и так далее. А, вот, так же, как для нас нет Пёрл-Харбора, пишет Сергей. Почему? Для нас-то есть Пёрл-Харбор, вы же о нем говорите, значит, вы о нем знаете. Вы знаете это. Так что вот так. Вот эти видео про отверка зигующих детей, опросы американцев, это кремлевская пропаганда, снятая на Мосфильме Бондарчуком и Шахназаровым, пишет Дробик Сергеевич. Да, обычно такую аргументацию и приводят люди с промытыми мозгами оттуда. Я согласен с вами, Дробик. А еще битва за Севастополь была, пишет 506-й. Да, и это не будет учтено, и об этом не будет сказано. Об этом никто не будет говорить. А зачем? И, соответственно, мы имеем столкновение мировоззрений, так скажем, да? Вот, в котором мы знаем об их вкладе, а они о нашем не знают. Ну, люди просто не знают. И мы для них, ну, вот, например, для американцев, выглядим безумцами. Ну, мы русские. Ну, если так подумать. Для многих. Потому что мы им говорим, мы, советские воины-освободители, там, наши деды, наши прадеды. Они говорят, кто, в смысле, что вы делали, что рассказываете? Вот, операция «Оверлорд» была, вот Ивадзима была, вот была бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Вы вообще что рассказываете? Все, что вы сделали, вы просто погибли, вас 27 миллионов погибло, и все. У вас были колоссальные потери, потому что вы воевать не умеете. А вот мы там, 400 тысяч американцев, решили этот вопрос вообще, закрыли его. Ясно вам или нет? Америка вступила в войну, и все, и Гитлер посыпался. Вот как оно было. И поди объясни этим американцам, там, 40-летним, 50-летним, 30-летним, что, ребята, а вообще-то, вот вы можете обратиться там к документальным источникам, вы можете посмотреть, там, Нюрнбергский трибунал хотя бы, да, в каком составе проходил. Вот, вы можете посмотреть, ну, другие вещи, вы можете посмотреть там переписку лидеров государств тогдашних, там, Сталин, Черчилль, например, вы можете как бы выводы из этого какие-то сделать, но вы можете себе представить, что вот подавляющее большинство американцев, потребителей, да, людей, ну, не нуждающихся в изучении истории, как, ну, они нуждаются на самом деле, но они не нуждаются, внутренне у них этого нет, вот желания какого-то, что они будут сейчас копаться, сидеть, искать какие-то учебники, еще что-то, зачем? Ну зачем? Вот есть конкретная картина мира, которая у них нарисована, которая им преподается в школах. Все. В этой картине мира есть героические американцы и нет никакого Советского Союза. А если и есть Советский Союз, то Советский Союз, он там что-то умирал, а потом что-то еще и захватил по итогу войны какую-то территорию зачем-то, каким-то образом вообще пол Германии зачем-то захватил. Вот. А потом и сразу пришлось американцам уже бороться с Советским Союзом. Вот, и освобождать, так сказать, Европу от советского влияния. Вот, ну, примерно так. А мы им говорим, нет, вы что, мы были союзниками, мы были союзниками, понимаете? А наш вклад основной. Основные потери гитлеровская Германия понесла, сражаясь с нами. Мы их уничтожили, мы взяли Берлин, вы чё? Они говорят, как это, зачем вы взяли Берлин? Не понятно, зачем вы взяли Берлин? смысле? Какой Берлин вы взяли? В каком смысле? Матрица, пишет Андрей. Да. И вот когда и если ты понимаешь, что эти люди живут в другой реальности, да, другой реальности, и в другом понимании вообще всего того, что было, и у них нарисована совершенно другая история, ты понимаешь, в чем столкновение этих мировоззрений происходит. Потому что по логике, если бы они понимали, что такое для нас, да, Великая Отечественная война для нашего народа и нашу роль в Великой Отечественной войне или во Второй мировой войне, как они классифицируют, там другая классификация по датам, вы понимаете, да, Вторая мировая началась раньше. Они бы уже не могли так относиться к нам, как они относятся к нам. Все. Но для кого-то вопросы жизни и смерти того или иного государства, своего государства, своей родины, да, вопросы бережного отношения к истории, бережного отношения к памяти о погибших людях, да, о погибших бойцах и офицерах, командирах, это свято. А для кого-то это бизнес. Ну, бизнес, понимаете. Вот надо сделать так, чтобы история была следующей. Значит, русские, они никого не побеждали, потому что нам невыгодно, чтобы русские были в стане победителей. Несмотря на то, что без них никакой бы победы точно не было. И это признавалось тогда, когда русские победили. Это признавалось и американцами признавалось. Были документальные фильмы, связанные с этим, всякие разные победные. И британцами это признавалось, естественно, французами это признавалось. Вот, всеми это признавалось, все это прекрасно знали. Ты смотришь статистику, кто внес, значит, основной вклад в победу над нацизмом. Ты смотришь годы послевоенные опросы, там в Европе люди знают. Ну, тогда, после войны только Второй мировой, они знали, что основной вклад – Советский Союз. И потом ты смотришь по годам статистику. Уменьшается, 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 уменьшается. Сегодня смотришь опросы да, европейского мнения о том, кто внес основной вклад в победу над нацизмом, и все, и Советский Союз там далеко не на первом месте уже. Там на первом месте, кто бы вы думали, ну-ка, очень легко вы догадаетесь. Очень легко вы догадаетесь, американцы там. С большим-большим отрывом, с большим. Все, американцы всех победили. Натурально, когда Байден выступает, да, во Франции и говорит, что первый шаг был совершен, когда высадились в Нормандии в 1944 году. Это, если по-серьезному, это плевок в лицо британцев, французов и всех остальных. Кто там был? Других союзников нас не позвали? Ну вот, их позвали. Это им смачный, простите, харчок в лицо. Всем их ветеранам. Всем вообще. Без исключения. Я имею в виду тем, кто сопротивлялся Гитлеру. Но они на это не реагируют вообще, французы, британцы, да-да-да, в 44-м году, первый шаг по освобождению Европы, да-да-да-да-да. О чем это говорит? Это говорит о том, что вот эта параллельная реальность, она на ура уже давно воспринимается и самой Европой, они в ней существуют, все. Соответственно, попробуйте в эту параллельную реальность уложить вообще действия Советского Союза. Вы никогда не сможете в эту картину нарисованную включить как-то Советский Союз. Потому что... А как это сделать? Потому что если только ты включаешь в эту картину Советский Союз, все их слова сейчас, вот прямо вот Байден там стоит, ими можно просто подтереться, потому что это вранье откровенное. Сразу становится, в эту же секунду это становится враньем. Но об этом не говорят. Почему? Потому что нужно создать картину. И мы имеем дело с Европой, в которой, ну, где-то там 500 миллионов человек, и у них в подавляющем большинстве, да, вот мейнстрим образования дает им такие данные фальшивые. Мы имеем дело с американцами, это еще 330 миллионов человек, которым в подавляющем большинстве дают вот такие фальшивые данные о Второй мировой войне. И в итоге мы имеем дело, ну, там, с миллиардом человек, ну, плюс там всякие разные колонии, британские, французские и так далее, где они тоже, значит, проводили эту линию. Мы имеем дело там с миллиардом до полутора миллиардов человек, которые уверены в большинстве своем, что вообще-то они победили Гитлера, они сами взяли и победили его. А Советский Союз вообще ни при чем. Более того, Советский Союз еще и воспользовался ситуацией, еще и захватил пол Европы. Внезапно. Ни с того, ни с сего. Вот какой плохой Советский Союз. Но слава богу, мы все, они говорят, сдюжили, и Советский Союз таки мы разрушили. Советский Союз пал. Но вот посмотрите, Россия, не прошло и 30 лет, она опять хочет восстановить тот самый злой Советский Союз, который захватил пол Европы. Хотя мы-то ее освободили, а он-то взял и захватил Советский Союз внезапно. Никто же не говорит, что Советский Союз шел сквозь Европу, потому что нужно было пройти всю Европу, потому что вся эта Европа была уже на стороне Гитлера, по большей части. Я не имею в виду людей, которые сопротивлялись и так далее, да, всякого разного рода сопротивления. Так Европа уже на Гитлера работала. Советский Союз шел до Берлина, почему? Потому что нужно было все это пройти. Невозможно было дойти до границы, встать и все. Почему? Потому что все работало уже на Гитлера. И Польша работала на Гитлера, и Чехия работала на Гитлера, и все-все-все-все-все. По-разному, но работали. Да, были люди, которые сопротивлялись. Кстати, в основном это были коммунисты на этих территориях. И да, они становились первыми жертвами этих режимов нацистских. Тот же самую историю Освенцима, да, Аушвиц-Биркенау. Посмотрите, кого первых казнили, на ком испытали циклон «Б». И вы увидите, что это, собственно, люди, советские военнопленные и польские коммунисты. Вот и все. Вот и все. Но задача-то какая? Побороть коммунизм, правильно? В той войне уже победили, значит, нам надо побеждать коммунизм. Что нам нужно сделать? Нам нужно нарисовать картину миру, в которой коммунизм – это очень плохо. Все, очень плохо. Коммунистический Советский Союз – очень страшный захватчик там, и все такое. Вот как-то так. А теперь представьте, как нам до этих 1,5 миллиардов людей, живущих в этом восприятии, в котором вот Украина современная живет всего 30 лет, а они живут, ну, 80 лет. Как нам донести информацию? Как? Да никак. Да никак. Как ты ее не донесешь? Как ты ее донесешь? Что сделать? Как им дать вспомнить это? Тысячи фильмов там, десятки тысяч сняты, документальных, художественных, что только угодно. Песни написаны у них. И там нас нет. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов семь минут, среда, июнь, день 26-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и 18 градусов. Подозреваемых в мошенничестве более чем на 1 миллиард рублей задержали в Москве. Преступная группа несколько лет создавала интернет-ресурсы, на которых предлагалось приобрести дорогостоящую сельскохозяйственную технику по ценам ниже рыночных. Ага. Однако после получения денег злоумышленники переставали выходить на связь. Как все банально и просто. Интересное видео сейчас публикуют в интернете. Индонезийский полицейский, ну, так скажем, в кавычках, объясняет владельцу мопеда, что громкий выхлоп – это нехорошо. Я бы хотел это видео показать, я просто в Телеграм выложил, показать нашим зрителям, зрителям трансляции. У меня просто есть ощущение, что многие у нас оценят такой подход. Вот. Ну, это интересно. Значит, индонезийский полицейский... держит голову этого водителя мопеда с громким выхлопом на уровне выхлопной трубы и, соответственно, выкручивает ручку, ну, газа, так скажем, и заставляет этого водителя мопеда с громким выхлопом слушать этот выхлоп, ну, где-то с расстояния в 10 сантиметров вот, от трубы. Вот. Хотел скачать программы в дорогу, начинаешь скачать, идет воспроизведение, не сохранение. Приложение на iOS, пишет YF, вот так. Вчера проезжал мимо посольства Швеции на Мосфильмовской улице, где установлены щиты, на котором расклеены плакаты с правдой об участии шведов на стороне фашистов во время Великой Отечественной войны. Правильное решение, пишет К9. Да... Ну уж если представители власти страны, которая пережила Холокост, забыли о зверствах бандеровцев своего народа, чему тут удивляться? Помню, как в октябре 2023 года глава Моссад обнимался с Зеленским, пишет Адам. Цены ниже, чем по рынку, не насторожили людей, пишет Элхом. Ну, всегда есть желание быть, так сказать, умнее, хитрее других. Иногда этим пользуются. Надо со звуком показывать это видео из Индонезии. Да, вот сейчас заново надо включить его. Сейчас вы увидите. Индонезийский полицейский. Предлагает водителю громкого мопеда послушать этот выхлоп на максимально близком расстоянии от самого выхлопа. Да, есть в этом что-то, есть в этом что-то. Не знаю, насколько это в рамках закона, у нас-то вряд ли такое возможно, но ведь это так здорово. Вот, автомобили с громким выхлопом, мотоциклы с громким выхлопом, как бы было здорово, если бы они послушали этот выхлоп с расстояния в 10 сантиметров собственными ушами. Наглядно продемонстрировал, прирожденный педагог, пишет Александр. А потом еще что-то его спрашивает. Издевается же, пишет Панк 13. Ну как, можно сказать, издевается, а можно сказать, педагогический прием. Наверное, типа, нравится тебе? Вот тебе нравится? Звук двигателя смешной, как будто бы Honda в отсечку долбит, пишет Спира. А как электросамокатчика наказать, пишет Алекс Поляков. Как электросамокатчика наказать? Ну, электросамокатчики, они всех раздражают не громким выхлопом, они всех раздражают неадекватной ездой по тротуарам, насколько я понимаю. Соответственно, и наказание, видимо, какое-то другое должно быть. Я думал, он мелодию красивую наиграет, пишет Стиль Тигра. Нам бы таких полицейских воспитывать прямоточных ублюдков, пишет СВ. А током их надо наказывать, если электросамокат, пишет Спира. А громкий выхлоп Lives Matter, пишет Юрий. Наказать электросамокатчика очень просто. Заставить 6 часов слушать тишину, пишет Мышел. Повезло, что мопед, а не литровый байк, пишет Дмитрий. Электросамокатчика надо бить током, пишет Вова Адидас. Электросамокатчика только электрошокером. Но это все шутки, конечно, от наших слушателей. Но, тем не менее, проблема электросамокатов, она, конечно, в определенный момент стала, ну, явной. Явной. Тротуары оборудовать лежачими полицейскими, пишет Порыч. Да, очень удобно будет передвигаться людям, особенно кто вот на колясках инвалидных и так далее, через эти все непонятные лежачие полицейские на тротуарах. Поэтому, ну, это я в кавычках говорю. Все-таки город же, он должен как бы создавать доступную среду для людей. Вот. И, соответственно, сделать город просто недоступным для людей, для того, чтобы он был недоступен для самокатчиков, это предложение интересное, но, наверное, не очень правильное. Так-то все очень просто. Как наказать электросамокатчиков? Как так сделать, чтобы они не ездили? Ну, не надо класть асфальт, не надо класть тротуары. Должны быть ямы везде. Все, на электросамокате ездить перестанут. Вот нет дорог, нет самокатов. А куда жаловаться на несовершеннолетних, на самокатов, да еще и вдвоем, пишет Спира. Ну, я так полагаю, что есть смысл сфотографировать. Сейчас же уже номера есть на этих самокатах. Сфотографировать самокат с пониманием того, ну, зафиксировать время. Ну, и отправить в компанию, которая владеет этими самокатами. Они по номеру самоката и времени могут определить, кто в этот момент на этом самокате ехал. И могут, например, ему закрыть доступ к этим самокатам в приложении, в котором он имел доступ к этим самокатам. Вот такая элементарная штука, я думаю, может вполне сработать. Вдвоем уже не модно гонять, минимум втроем надо, пишет 506-й. А на дороге эти самокатчики чудят на всех плоскостях, пишет Дмитрий. Да, такое есть. Но просто если он врежется в машину на этом самокате, то машина, в общем, как бы сказать, ну, конечно, потери определенные будут финансовые, потому что там краска может поцарапаться, еще что-то, фару могут разбить. Но, по крайней мере, они вас не убьют. А вот когда они на тротуаре врезаются в стариков, в детей, да, в коляски, вот, вот тогда это очень серьезно может навредить жизни и здоровью людей, которые просто прогуливались. Вот. Когда они врезаются в огромный какой-нибудь самосвал, ну, это, собственно, проблема уже не самосвала, а самокатчика. А вот когда они врезаются в пешеходов, вот тогда это проблема пешехода в первую очередь. Поэтому как-то так. Я только по дороге езжу, пишет Ники. Вот Ники самоубийственную выбрал себе, так скажем, политику и следует ей. Хватит запрещать и наказывать. Придумайте решение, которое устроит всех, пишет Виталий. Виталий, не бывает такого, чтобы можно было придумать решение, которое устроит всех. Ну, этого не бывает. Именно поэтому те люди, которые предлагают решение, которое устроит всех, обычно предлагают утопию. Ну, как можно решение, которое устроит всех, создать? Ну, вот создайте. Вот, допустим, у нас есть автомобилисты, им не нравится стоять в пробках. Сделайте так, чтобы пробок не было, и при этом не ущемите других людей. Ну, попробуйте. Все равно всегда будет кто-то, чьи возможности будут ущемляться и ограничиваться. Где можно смотреть, что показываете вы? Ссылки на трансляцию ВКонтакте сегодня нет, в Телеграме, в приложении «Горит Москва» только общая камера. А Виталий из тех, кто жалуется на камеры на трассах, при этом наваливает выше разрешенного лимита скорости, задается вопросом Дмитрий. Сделайте велодорожки, пишет Евгений. Сделайте велодорожки. А как сделать велодорожки? За счет автомобильных дорог? Ну, то есть, откуда откусить? От автомобильных дорог откусить велодорожки? Тогда это будет ущемление возможностей водителей, автомобилей и, кстати, мотоциклов тоже. Или откусить от тротуаров? Тогда это будет ущемление свобод, так скажем, пешеходов. Так откуда будем откусывать? И почему вы считаете, что если будут велодорожки, то это неминуемо всем понравится, и никто не почувствует себя обделенным? Видел картинку в интернете по типу «Бро, не будь петушком, либо на двух самокатах, либо пешком». Это реально такая вот просто картинка, пишет Стиль Тигра. Пытаются воздействовать мягкой силой, силой убеждения. «Велодорожки зло», пишет Ники. «В парках есть велодорожки, там мамы с колясками ходят». «Гужевой транспорт», пишет Спира. «По статистике нарушают дети несовершеннолетние на самокатах, поэтому нужно родителям доносить или тыкать в самокат», пишет Брест. Ну, понятно. «Со скутерами же решили, лет 20 назад малолетки все гоняли, я тоже вели категорию М, и они пропали», пишет Вик. А, ну то есть ввести категорию на управление самокатом. И для этого, например, взрослому адекватному человеку нужно будет, чтобы воспользоваться самокатом, пойти и получить эту категорию где-нибудь, ну, в ГАИ. Теперь ГИБДД нет, теперь ГАИ. Назад переименовали. Я правильно понимаю? Это требует времени, это потребует определенных, вероятно, денег, да, и много чего еще. Те люди, взрослые и адекватные, которые спокойно пользуются этим транспортом, будут ли довольны в результате вашего предложения? Просто вы же хотите, чтобы всех устраивало. Вот мне написали, надо сделать так, чтобы всех устраивало. Вы думаете, всех устроит идти получать категорию на самокат? Или что? Ну, а на роликовые коньки не получить категорию в связи с этим нам? На велосипеды нужна какая-то категория, может быть, или что? А для чего переименовали обратно в ГАИ, пишет Вова Адидас. Ну, сложно сказать, для чего. Вот. Ну, раньше называлось ГАИ, и все считают, что ГАИ лучше звучит, чем ГИБДД. Вот и все, переименовали обратно. Так как с мопедами есть Б, можно и на М ездить, пишет Масрут. А, в этом смысле, то есть если у тебя есть водительское удостоверение, тогда ты можешь пользоваться самокатом. А если нет, то и нет. Так на самокаты от 250... уже нужна категория М, пишет волосатая статуя. Да есть велодорожки, но пользоваться ими не умеют. На бульварном кольце, при том, что движение одностороннее, в том числе и по велодорожке, летают и во встречном направлении. При поворотах направо приходится смотреть не только назад, но и вперед навстречку, пишет Дмитрий. Про петушков смеялся от души, пишет Акром. Полицию в милицию будем переименовывать, пишет Вова. Может быть и такое, Вова. Что значит, для чего переименовали? Заменить надписи, таблички, указатели. Это сколько можно попилить бюджету, пишет СВ. СВ, естественно, объясняет все, как всегда, попилом бюджета. переименовали в ГАИ, потому что завтра выдадут желтые копейки и УАЗики. Шутка от Юрия. Еду по Минскому шоссе в области, и много табличек по типу «Тут прорвала немецкую оборону 32-я армия, тут дралась 139-я дивизия» и так далее. Это очень здорово, что есть эти таблички, пишет Ростислав. Кстати, в СССР были права на велосипед, пишет Андрей. Проблема самоката. Пешеход расслаблен и не ожидает резкого движения сбоку и сзади. Проблема самокатчика. Пешеход резко меняет направление или останавливается, пишет Ники. На самом деле, Ники, проблема в разности скоростей. Представьте себе, автомобили ездили бы у нас по одной дороге, где ходят пешеходы. Пешеход идет со скоростью 4 км в час, автомобиль едет со скоростью, ну там, не знаю, в 10 раз больше, 40 км в час. Разность скоростей, вот основная проблема. А электросамокаты довольно быстрые. В России жуткая ностальгия по СССР, вот и переименовали ГИБДД в ГАИ, пишет Сергей. Самокатчик должен бояться пешехода, но не все это понимают, далеко не все. Пешеход – проблема, пишет Ники. Так-то самокаты – хорошая и нужная вещь, пишет Нурик. Конечно. И мотоциклы – хорошая и нужная вещь, и мопеды – хорошая и нужная вещь, и ножи бытовые – хорошая и нужная вещь, но иногда ими режут друг друга люди. Все вещи, так или иначе, если их правильно и хорошо использовать, они хороши и нужны. Они потому и появились, что в них была необходимость. Проблема-то заключается в том, что если дать обезьяне гранату, то начинается беда. И вот мы эту беду наблюдаем. Потому что вот эти вот самокатчики некоторые, это суть обезьяны с гранатой. Ну и некоторые водители автомобилей тоже обезьяны с гранатой. Но уж про мотоциклистов тоже можно отдельно говорить. Ночью с часа до трех утром, с 7 до 8 некий козел газовал в своей машине на месте, стоя под окнами, машина малиновая на Беловежской. Куда вообще жаловаться? Здесь вообще много таких идиотов без глушителей, пишет Ирина. Езжу на самокате практически каждый день летом, но аккуратно, тоже без тех, кто ездит парами, тройками, не притормаживает. Много детей, и будто это не регулируется, пишет Алина. Проблема у людей в головах, пишет Виталий. Конечно, проблема у людей в головах. Поэтому, когда вы говорите, если это вы говорили, Виталий, что нужно сделать так, чтобы это устраивало всех, я вам еще раз говорю, что нет никаких решений, которые связаны с ограничениями. Вот, которые бы устраивали всех, потому что у нас есть вот такие люди свободного духа и воли, которых все ограничения не устраивают, понимаете? Вот они не хотят пристегиваться в автомобилях, ну никак они не хотят. Вот они да, заглушки себе покупают. Я видел даже заглушки с подобием икон. Ну, серьезно, я видел такие заглушки. Вот, а есть у нас люди уникальные с этой точки зрения, которые вот носятся на самокатах, там, среди детей и так далее. Есть у нас много всяких разных людей. А как можно сделать так, чтобы это прекратилось? Карательные должны быть, карательные инструменты. А какие они должны быть? Ну, каким бы они ни были, в любом случае будут те, кто их не устроит, кого они не устроят. Правильно? Поэтому я еще раз говорю, те люди, которые говорят, что можно сделать так, чтобы всех все устраивало, это прям, ну, люди, живущие в утопии. Вот представьте себе государство хотя бы, в котором всех все устраивает. Да идите и в своем подъезде попробуйте согласовать какой-нибудь вопрос со своими соседями, так, чтобы всех все устраивало. Ну, вот попробуйте. Чтобы все были довольны. Скажите, я хочу сделать вот здесь площадку для, как это, какой-то там ворк. Какой-то там ворк, я не помню, какой ворк. Стрит-ворк, что-то такое. Вот, я хочу там качаться вместе со своими друзьями на этой площадке. Брусья сделаем, турник, будем подтягиваться. И идите согласуйте это со своими соседями. Внезапно выяснится, что решений, которые устраивают всех, не существует на планете Земля от слова совсем. Попробуйте выбрать обои, который вы будете клеить в своем доме между собой и своими родственниками. Попробуйте вместе делать ремонт так, чтобы всех все устраивало. Попробуйте выбрать, куда поехать отдохнуть. Попробуйте, когда вы поедете отдохнуть, отдохнуть. Это очень сложная задача, когда ты едешь отдохнуть, реально, в конце концов. Потому что обычно, когда ты едешь отдохнуть, ты напрягаешься как никогда. Ну, так получается. А почему? Потому что нет решений, которые бы всех устраивали. А соседи, которые выгуливают своих собак, абы где? Да, вот попробуйте им рассказать, что нужно с собой носить пакетики и в эти пакетики собирать эти какашки. На Луганской улице сделали выделенку для самокатов, все равно по тротуару носится, пишет Игорь. Зачем обои? Покрасить краской стены, пишет Илхом. Вот видите, Илхом, уже спор начинается. А если красить краской, то какой? А какой цвет должен быть? Можно долго быть человеком плохим в своем подъезде, а потом согласовать свой переезд, все будут за, пишет Хисшеду. Для нарушителей самокатчиков должны быть огромные штрафы. Не 3 тысячи, не 5 тысяч, а 30, 50, 100 тысяч. Раз штрафанут, два, хотя бы извилина жадности сработает, пишет СВ. Ну, СВ, вам же будет, ну, я не знаю, сколько вам лет, но, предположим, вам же будет совершенно все равно, насколько штрафанули того или иного самокатчика, если он сбил вашего ребенка. Ну, или там вашего, не конкретно вашего ребенка, а, например, внука вашего. Сбил, нанес там повреждения тяжелые. Вам же уже будет по факту все равно, насколько его оштрафовали. То есть для вас это будет не основная вещь, правильно? Вот. Хотя, наверное, в перспективе, если огромные штрафы, это будет действовать на кого-то. А кто штрафанет-то, пишет Ники. Денежный штраф – это абонемент. Надо удары плетью, пишет Спира. Это хотя бы заставит думать, летать по тротуару или нет, пишет СВ. СВ, а перспектива сесть в тюрьму, убив человека самокатом – не заставляет человека задуматься, летать или не летать по тротуару. А вот перспектива штрафа заставит его задуматься, я правильно понимаю из ваших слов? Не надо строить велодорожки, надо нанести разметку желтой линии. Пешеход не заходит за разметку, самокат не заезжают за нее. Ширины в 99% хватает. Проблема решена дешево, пишет Сергей из Самары. А, ну, может, в Самаре-то оно и так, Сергей, а в Москве я себе сложно представляю это, вот. Для самокатчиков моложе 18 лет справка отсутствия гиперактивности, пишет Роман Шуваев. А вы что предлагаете, проблему подвесили, а решение, пишет Филипп? Запретить вонючие эти самокаты все и все. Как вам такое? Такое простое, элементарное, доходчивое решение. Запретить эти вонючие самокаты все поганые. Взять их все и собрать в одном месте и бросить туда ФАП-3000 где-нибудь в поле. Посмотреть, как работает ФАП-3000 в очередной раз. Можно даже испытание, на испытание вывести ФАП-9000 с управляемым блоком, вот, да, коррекции. Их хряснуть прям ФАБом-9000 по всем самокатам. Разнести их в ноль вообще, просто в пустоту. Отправить все самокаты разом. Как вам такое? А потом еще каршеринг, пишет Юрий. Абсолютно согласен, Юрий. И это уже цель для испытаний на новой земле. Это, я считаю, нужно ядерное оружие испытывать именно так. Собрать все автомобили каршеринга, отвезти их на новую землю. Там, в рамках безопасных и хороших учений, вот, хряснуть по ним, чтобы они разлетелись там. И сплавились просто. В ничто превратились. Все автомобили каршеринга. И станет сразу лучше. Сразу лучше станет. Вот. Бомбить ВСУ самокатами, пишет СВ. Да, пишет Ники. Ники нравятся вообще мои идеи. Вот, ну да. И все, и не будет никаких проблем. Я за запрет самокатов, пишет Алекс. А что они дают, эти самокаты, вот по-честному, если? Ну, это по-честному. Они зачем вообще нужны, эти самокаты? Вот есть общественный транспорт, вот ты до него дошел, сел, поехал. Зачем самокат? Чего? Не везде. Что не везде? Ну что не везде? Не везде общественный транспорт. То есть есть люди, которые на самокате приезжают из мест, где нет общественного транспорта. То есть они едут откуда? Даже в Орске есть общественный транспорт. Я хотел сказать, приезжают из Орска в Москву. Ну что же значит нет общественного транспорта? Автобус есть, пожалуйста. Нет автобуса. А где в Москве нет автобуса? Я просто... Я реально Собянину доложу об этом. Вот через эфир я скажу: Сергей Семенович, у вас автобусов нет. Что происходит? По самокатам. Если операторов, предоставляющих электросамокаты в аренду, обязать компенсировать часть ущерба при ДТП, то через несколько месяцев операторы сами придумают, как обезопасить ограничители скорости, установят и процедуры идентификации адекватного водителя и прочее, пишет Риборез. Да, Риборез, да не нужны самокаты. Нет в них необходимости. Их все равно по большей части используют как развлечение. По приколу покататься. Все. Ну, в большей части их используют как прикол. Это не транспорт. Ну, это не транспорт. В большей части. Самокатов снять АКБ и колеса и сделать из них радиоуправляемые шахиды для СВО, пишет Дело Техники. Я только по ночам катаюсь, людей нет, машин нет, благодать, пишет Евгений. Евгений, а чего вы по ночам катаетесь на самокате? Это какой-то первый шажочек в становлении маньяком или как это вообще? Зачем вы катаетесь по ночам на самокате, когда никого нет? Вы что выискиваете, мне самое интересное? А? Самокатчиком гореть в аду, пишет Р. Оставить только механические самокаты и велосипеды, пишет АСК. Да, и продавать сразу обувь. Вот. А не парами, а тройками. Да? Два правых башмака, один левый. Потому что правый стирается. В основном правой ногой толкаются люди. Вот. Ну, а для тех, кто левый толкается, для них два левых башмака. Добрый день. Кто-то смотрел интервью с мэром Казани? Так вот, он рассказывал, что как-то там на одном из форумов мэров городов разговаривал с мэром одной столицы, и тот посоветовал для решения транспортной проблемы в большом городе надо делать больше парков и велодорожек. Вот такое вот решение, пишет Алекс. Велосипеды тоже в утиль, пишет Роб. А Собянин вам ответит, что автобусов-то и нет, но есть электробус, пишет Борисович. Да, правильно, там же так и написано большими буквами, чтобы все поняли. Это электробус. 9.30 новости. «9.36 в Москве», это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Отличная идея, Алексей, уничтожить самокаты и каршеринг. Никогда никакие правила нормально работать не будут, пока люди крепко с головой не подружатся. Из них можно изготовить новые заборчики и вернуть их в московские дворы. Все будут довольны, пишет Наташа. А мы против заборов, Наташа, мы против заборов. Вчера на ресурсе проекта «Цифровой истории» нашел интересную лекцию про роль Ватикана в становлении Муссолини, а затем и Гитлера. Оказывается, без Святого Престола ни один из них не смог бы получить абсолютную власть и оправдать в лице населения своих стран развязывание войн. А церкви активно использовались для фашистской пропаганды в обмен на создание государства Ватикан, налоговых преференций и прямые выплаты Святому Престолу со стороны Италии и Германии. А я-то думал, что это только нынешние политики, образец лицемерия, но куда им? Советую почитать и послушать, пишет Василий. Надо смотреть глубже. Самокаты не нарушают правила сами, нарушают люди всех на цепь и выпускать только в туалет, пишет Юрий. Ну что, Юрий, если человек не будет иметь самоката, то он и не сможет на самокате нарушить правила. Вряд ли же он сможет бежать со скоростью 30 км в час. Вряд ли же. Если и сможет, то недолго. Вот. Поэтому как-то так. Придумывать правду становится все труднее и труднее, пишет Михаил. Это вы о чем? В Хабаровске общественный транспорт похож на душегубки фашистов, без кондеев, плюс 40, поездите. Трамваи 50-х годов горят как свечки, благо все живы пока оставались. А троллейбусы секонд-хенд после Москвы, но даже это прорыв был, так что самокатчиков можно понять. Хотя расстрелял бы, пишет J23. Какая у вас мечущаяся душа, J23. А что, в Хабаровске есть тоже электросамокаты? Много их или немного? А с электровелосипедами курьеров что будем делать, пишет Вик? Электровелосипедами, электромотоциклами, электромопедами. И вообще курьеры. Это такой конкретный Бомбей начинается, когда они ездят по дорогам. Для них правил дорожного движения не существует в принципе. Я обращал на это внимание. Непонятно, что с этим делать. Учитывая тот факт, что мы больше не хотим ходить сами пешком в магазин. Мы хотим, чтобы нам привезли. И хотим, чтобы нам привезли за 15 минут, потому что если 16 минут, мы уже не выдерживаем такого долгого ожидания продуктов из магазина. У нас все четко рассчитано до секунды. Кому пост традиционного контроля помешал, или все же готовят что-то там? С той стороны наши враги, пишет Юрий. Ну, не знаю, но, тем не менее, пост традиционного контроля возле Запорожской АЭС ВСУшники уничтожили, ударили по нему. В Хабаровском крае, ну, простите, в Хабаровске, Китай через речку, откуда там самокаты? И смайлики добавляет Влад. Без мозгов, на свободе и никому не вредя, долго не проживешь. Вспомнить хоть затушившего свечи в Москве, пишет Акром. Расстрелять с пониманием, это новое слово в таком деле, пишет 98-й. Надо увешать все камерами и на средства индивидуальной мобильности вешать номера. И чтобы за нарушение курьера штрафовали работодателя, тогда они научат их ездить, пишет Финист. Люди, и дальше большими буквами, эгоисты. От этого все беды, хоть на тротуарах, хоть на дорогах, пишет Дмитрий. О, да, вот курьеры на своих электроколхозниках реально достали, пишет Рус. Курьеры-безумцы, не только головная боль Москвы. В Нью-Йорке они тоже, значит, устраивают. Адам пишет. Если у вас в детстве не было самоката, но повзрослев вы можете себе позволить электросамокат, то у вас в детстве все равно не было самоката, пишет Армани. Самым логичным с учетом распространения самокатов было бы вести систему получения прав на управление с изучением правил практики и так далее, ну и, соответственно, систему регистрации и штрафования, так написано, нарушений, пишет Василий. Ладно, я уже устал говорить про самокаты с вами, я не знаю. Или вы хотите сами что-то сказать про, про самокаты? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, 100 лет вам не звонил.
И тут позвонили.
И тут позвонил, да, потому что, ну, настолько интересную тему вы затронули, даже не с точки зрения самокатов, а с точки зрения вот той позиции суперсвободолюбивых граждан, которые демократично предлагают ничего не запрещать. Так. Но обычно такие товарищи, они еще любят приводить в пример Францию, Германию, но почему-то они или не знают, да, собственно, не почему-то, они не знают в силу своей определенной ограниченности, что для того, чтобы где-то в 60-е годы прийти к некоторым свободам в этих странах, которые на самом деле сейчас уже давным-давно закончились, примерно 100-150-200 лет назад людям за воровство рубили руки, за выброс помоев и мусора были тоже очень строгие наказания, особенно в Германии, детали я не помню. И сейчас вот это их свободолюбие, просто мы немножко запоздали. Ну, не рубили руки, когда это нужно было, чтобы вот выпистывать дисциплинированных граждан, которые нормально бы гоняли на мотоциклах, на этих самых, на самокатах. Ну, поэтому это бесполезно абсолютно. Вы абсолютно правильно вот эту позицию занимаете, что, ну, для всех хорошо не будет. И там, где заканчивается моя свобода, начинается твоя свобода. Касается это мотоцикла, высказываний, чего угодно. Поэтому, на самом деле, если забыть о всякой там ерунде, только жесткие карательные меры лет через 20-30 могут научить пользователей этих самых, как их называют, самокатов, более-менее дисциплинированно ездить. И то, что будут потери людские, детские, упаси Господь, потери стариков, ну, к сожалению, это то, опять же, необходимое зло, которое нам диктует развитие общества. Ну, вот как так.
Но я даже понимаю, спасибо большое, почему через 30 лет, значит, это сработает. Потому что сейчас водитель самоката, ему 15, а через 30 лет ему будет 45, и он с меньшей вероятностью будет ездить на этом самокате. Естественный отбор, пишет Александр. Хотя есть и 45-летние, и 50-летние, которые вскакивают на самокаты и едут куда-то. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь, любит праздники и громкий смех, пыль дорог и ветра свист. Это же не про мотоцикл, это же про самокат. Я понял одно. Мы с вами любим обсудить Третью мировую войну и грядущий ядерный апокалипсис. Я видел вашу реакцию на это. Ну и самокаты вызывают не меньший интерес, безусловно. Я не знаю, как теперь уйти с этой темы. Ты бы... так мы бороды вместе с головами рубили, пишет Смит. Руки прочь от курьеров. Человек-паук был курьером, пиццу возил. И вдруг у нас среди этих людей развозит нам еду какой-нибудь человек-тапок. Или мир спасает, пишет I Believe I Can Fly. Ну да, да, да. К тебе на помощь не прилетит Бэтмен. И Санта-Клаус подарки не принесет. Чип и Дейл больше не спешат на помощь. 45-летние самокатчики самые отчаянные, пишет пан шеф. Да, потому что им нужно доказать, что их жизнь удалась. И они ездят на самокате не потому, что они вынуждены ездить на самокате, а потому что это их выбор. свободный. Да, так-то у него бизнес, а на самокате он просто едет, потому что это удобнее. А что, война все-таки будет, пишет Андрес. Так война есть, Андрес, почему, значит, будет? Или вы имеете в виду Третью мировую? Не переживайте по этому поводу, мы не пропустим в любом случае. Нужно, чтобы в каждой семье была история моего деда, отправили в ГУЛАГ из-за самоката, пишет Спира. И смайлик добавляет. Между прочим, автомобильные дороги становятся шире, а пешеходные тротуары уже. Пешеход занимает 0,4 квадратных метра, а один водитель на автомобиле несколько метров в пространстве, пишет Котопес. Нужно заблуждаться. А, не нужно заблуждаться, человек-тапок работает в такси, пишет Петр. Частенько с реанимацией привозит самокатчиков на КТ, пишет Код Z. Посмотрел бы я на самокатчиков во времена Сталина и Берии, ездили бы все в одну колонну и по отведенному времени, пишет Ларек-Марек. Да, самокатчики. При Сталине самокатчики себе такого не позволяли, это уж правда. Мы с сыном гоняли на самокатах ночью в Питере. Прелесть, пишет Татьяна. Украина для победы над сборной Бельгии запросила у США срочно предоставить им новые бутсы и иностранных инструкторов, пишет Василий. Да. Как только у человека хватит денег на авто, он забудет про ширину тротуаров, пишет Владимир. А соседи бы писали доносы, чтобы завладеть самокатом, пишет Алекс Поляков. Самокатная полиция вскоре заменит конную, пишет Лис хитрый. Да. Ладно, давайте я все-таки посмотрю, что у нас еще происходит, помимо самокатов. Вообще, что-то не понял, как мы эту тему начали с вами обсуждать. Тема, у которой нет конца. О, мессенджер ICQ, ранее один из самых популярных сервисов коммуникации в России, завершил работу, сообщается на его сайте. Мир его праху, мир его праху. Мы все будем помнить об этом мессенджере. Причиной пожара в офисном здании во Фрязине стало искрение в электросети, сообщают нам службы специальные. Вот и выяснилось. Короче говоря, электропроводка отстой. Видать, с тех времен, как она была там сделана, никто с ней не работал. Есть такое ощущение. Угу. Превышение радиационного фона на территории Энергодара в связи с разрушением ВСУ поста радиационного контроля Запорожской атомной электростанции нет, сообщает ФМБА. Да. Внезапно Кэмерон признался пранкером, что Киев не пригласят в НАТО на саммите в июне. Цитата: «Приглашения не будет, потому что Америка его не поддержит», объяснил министр британский. По словам Кэмерона, он уже предложил Зеленскому прекратить споры с НАТО и высказать в преддверии саммита правильные слова о поддержке Альянса. При этом глава МИД Британии подчеркнул, что лично он поддерживает членство Украины в организации. Ну, а звонили ему пранкеры, вот пообщались с ним. Ну, таким образом, впервые в жизни глава МИД Британии сказал правду. А это и есть сенсация. Не то, что Украину не возьмут в НАТО, а то, что глава МИД Британии вдруг сказал правду. Представить себе такое было просто невозможно. Даже сейчас не верится, что Кэмерон в какой-то момент мог сказать правду, а он сказал. «Зикар — прикольная тачка, космолет», пишет Ларек-Марек. Про тачки? О, у меня, кстати... Товарищ купил себе китайский автомобиль, хотя он долго боролся с собой, тяжело ему было психологически, он такой заядлый автоман, если можно выразиться, и для него, конечно, китайские автомобили это, ну, что делать, надо брать, все равно же надо машину покупать, и вот купил он китайский автомобиль. Я даже на этом китайском автомобиле немножко прокатился. Интересно. Я, честно говоря, не ожидал, что это настолько интересно. «Денег нету на китайский», пишет Ники. А на какой есть тогда? Я цены на российские автомобили видел. И на Весту видел, и на УАЗ видел, и на Ниву видел. Если у вас нет денег на китайский автомобиль, то на какой у вас тогда есть автомобиль деньги? Вот. «Я заказал из Японии, не захотел китайца», пишет Спира. А, Спира, вы это, как сказать, старое у вас мышление, понимаете, старое. Я долго покупал китайские автомобили, но потом за оверпрайс купил немецкие, ну их эти китайские автомобили, пишет Илья. Все кричали, что денег нет, а на дорогах все машины новые, пишет Юрий. ТО Ларгуса у официалов сделал, пробег 85К, 96 тысяч отдал, пишет Макс Броня. Вот это цены. Гниют они, кузова отстой, пишет Гзар. Китайцы-то что ли? Вот еще одна супер тема, помимо самокатов, это китайские автомобили, которые гниют, и лучше ездить на 40-летнем европейском автомобиле и умереть вместе с ним в один день, чем покупать новый китайский. Китайца заказал из Японии, пишет Евгений. Ну, цены сейчас вообще неадекватные на автомобили, причем непонятно, что сейчас делать. Покупать новые вообще не вариант, а БУ продают убитые, хорошие не продают, сами используют, пишет дядя Вася. Да, мне так вот подсказывает душа и сердце, что, может быть, отменить утильсбор, который стал совершенно неадекватным, и как-то немножечко это вдохнет в жизнь наш авторынок. Есть у меня такое предположение и ощущение. Вам не показалось, что наша проблема сегодня заключается в утильсборе, который повышает иногда цену на автомобиль на четверть, как минимум? И я не говорю про какие-то уж очень мощные и крутые автомобили, я так про обычные. Дожили, Атлас про... дожили, видимо, жили, вы хотели сказать. Атлас про очень хорош, лучше Кадьяка, пишет Майк. Так утильсбор тоже повысили, кто же его отменит-то, пишет Илья. Отменить утильсбор, вырастут цены на бензин, пишет Юрий. Не троньте наши поборы. Там в два конца, пишет Ники. А разве не в этом смысл продать максимально дорого, пишет Илхом? Ну, так-то да, конечно, это смысл продавца. Ну, смысл, когда ты покупаешь себе автомобиль для того, чтобы на нем ездить, не в том, чтобы купить его максимально дорого, а чтобы его купить и ездить на нем, возить семью. Таксистов часто расспрашивают, как им китайцы. Большинство мнений, что до 20-30 тысяч все хорошо. Дальше начинаются проблемы. Много простоя из-за поломок, детских болячек. Долго запчасти идут, пишет Виталий. А мне не жаль этих людей. Ипотека на полвека, тачка в кредит, работа от рассвета до заката и умереть вспотевшим, оставив детям долги и бетонную конуру, пишет Код Зет. Ну, Код Зет, в этом случае я хочу вас спросить, а какая же альтернатива? Что делать-то? Я согласен с вами, что все эти ипотеки на полвека – это ужас. Тачка в кредит в тридорога – это катастрофа. Работа от рассвета и заката и смерть вспотевшим – это тоже все неприятно. А что делать, Код Зет? А какие решения? Что предлагается? Как бы просто, а вдруг вы нам скажете, что делать, и мы действительно все такие, а, правда, а почему мы об этом не подумали? Я, если вы позволите, тоже постоянно размышляю на эту тему. Тоже думаю, и не только в эфире, а за эфиром тоже. У меня есть такое свойство, я продолжаю думать и за эфиром. Вот, я думаю, может быть, есть какие-то варианты, может быть, есть какие-то альтернативные подходы. Но, как показывает практика, альтернативные подходы и поиск альтернативных подходов обычно приводит к ситуации, когда ты пытаешься на подложном сайте купить сельскохозяйственную технику по низкой цене, а потом тех, кто тебе ее продал, но не продал, ловят на махинациях в миллиард. Ну вот, как в новостях, вы, наверное, слышали. Так а что делать-то? Так купи убитый и сделай живым. Забыли гаражи, что такой рожковый ключ накидной. Не расслабляемся, ребята. Не готов миллионы выкладывать за сегодняшнее авто, пишет Ларек. А, вот это вот в гараже крутить гайки. Чтобы создать семью, вовсе не обязательно жить в Москве, пишет Алекс Поляков. Угу. А может, Маркса перечитать для альтернативы, пишет Иван. Ну, допустим, Иван, мы даже предположим, что мы с вами перечитываем Маркса для альтернативы. А что нам это конкретно с вами дает? Я не имею в виду тех, кто может менять подходы экономические в рамках государства или там содружеств разных государств. А вот вам и мне это что дает? Вот я узнал, что мне сказал Маркс. Ну, и нам всем. Вот он заповедал, или как это называется. И дальше что? Что? Я считаю! Вот это вот, ну, от того, что я считаю, или... А вот и был бы коммунизм! Вот как меняется моя жизнь в этот момент? Я просто хотел узнать. По-моему, никак, нет? Или есть какое-то... Когда себя чувствуешь по-другому? Как ты себя чувствуешь по-другому? Есть поговорка, где родился, там и пригодился. Сейчас много специальностей, которые удаленные, а там, откуда приехали, наверное, либо дом, либо квартира, все же есть, и это позволит развивать экономику региона и социальную инфраструктуру, пишет Финист. Ну, прям сразу коммунизм. Давайте добьемся социализма, пишет Иван. Ну, вот тоже давайте добьемся социализма. Классно. Типа, и задаем вопрос мы. А сколько нужно лет, чтобы добиться социализма? Допустим, если те люди, которые могут как бы поставить задачу добиться социализма, поставят эту задачу. Да? И там нам говорят, ну, 30. Ну, там 30. Ну, 40, может. Потом я смотрю в паспорт. Вижу там, сколько мне лет. Вспоминают. 35 плюс 30. 65. Ну, так. Ну, так. Не очень нравится. А если 40, то это мне уже получается 75. Это уже 75. И у меня там вообще другие проблемы будут. Мне не про автомобили надо будет думать, не про квартиры. У меня будут проблемы по типу Байдена. В какую сторону я иду, кто эти люди? Я поздоровался с человеком, а он исчез, где он? А это был человек или это духи какие-то, я не понимаю. Вот. Как не обосрался? Ну, вы поняли. Внезапно. Вот такое бывает. Добьемся социализма и вспомним, сколько стоили авто при социализме и как удобно их можно было купить, пишет Евгений. Да-да, тоже классно было. Ну, так снижение утильсбора – это уже подвижка, но это, на это же не нужно 30 лет, пишет Иван. Ну, вот я и предлагаю. Может, утильсбор отменим? Пожалуйста. Пожалуйста. Кто это решает? Зачем его выше сделали? Давайте мы его, может быть, отменим. Потому что, в принципе, вот так смотришь на китайские автомобили, при всех их минусах, ну, они прогрессируют, это хорошо, и мы даже уже готовы их покупать и ездить на них. Но проблема в том, что ты смотришь на цену этого автомобиля в Китае, а потом смотришь на цену этого автомобиля в России и понимаешь, что, ну, как бы, уж больно мощно накидывают на него дополнительно. Мы, конечно, готовы, но не настолько же. Ну, когда видишь, что Веста в России дороже стоит, чем в Беларуси из-за утиль сбора в России, на автомобиль, производящийся в России, становится не по себе. Становится немножко тяжеловато. Поменьше тешить своих внутренних демонов, стремиться к аскетизму, скучноватая, но долгая дорога жизни, пишет Лис Хитрый. А, ну то есть побороть свои страсти. Да, ну просто нет желаний, нет проблем. Надо в некотором смысле стать просвещенным или там, просветленным, как правильно говорить, даосом, да? Вот, ну, съел плошку риса, сел на берегу реки. Что может быть лучше? Что еще для жизни нужно? И при коммунизме бесплатно не только квартиры получают, как получали бесплатно квартиры в СССР, но и автомобили, и все, что нужно, это дело развития экономики социалистического общества, пишет Артем. Да классно, Артем, вы мне скажите, пожалуйста, в эту пору прекрасную жить придется вам и мне или нет? Ну, то есть, вот, допустим, вот выходит, допустим, президент наш сейчас выходит и говорит, знаете, мы посмотрели, короче, социализм и коммунизм все-таки надо строить. Перспектива 50 лет. Через 50 лет все будет классно. А мне 35. Через 50 лет мне будет 85. Вообще, доживу я до этого возраста или нет, непонятно. Понимаете, да? А я говорю про здесь и сейчас. Ну, в тех условиях, в которых мы существуем, при тех критериях, которые у нас есть там на рынке, при вот нашей реальности. Как сделать так, чтобы чувствовать себя, ну, получше? Как сделать так? И я не имею в виду наворовать, пилить. Нет, нет. Я имею в виду, вот код Z говорит, берешь ипотеку, плачешь всю жизнь, потеешь, умираешь, машины втридорога туда-сюда. Я говорю, ну, есть же, наверное, какой-то альтернативный путь в таком случае, если мы так жестко с критикой подходим вот к этому пути, такому потребительскому, обычному, как живут в большинстве своем люди в России. Какой-то должен быть альтернативный путь. Я, может, готов его поддержать, да? Но я имею в виду путь, в рамках которой уже заданы. Я не имею в виду, что перед вами юный Ульянов Ленин, который вам сейчас расскажет, как мы, пролетарии, соединимся, там, разъединимся. Нет, я не про это. Сейчас рассуждаю. Работать мозгами, пишет Ники. Ну, прекрасно, трава пусть будет зеленой, небо голубое, работать надо мозгами, трудиться и вперед. И что? Так и люди и работают мозгами, и трудятся, и ипотеки эти берут на 1000 лет. Почему? Ну, потому что... А как еще? Какие варианты? Я и спрашиваю, варианты. Варианты. Вот человек, допустим, у него есть вариант взять эту ипотеку. А есть какой-то альтернативный вариант? Какой? Вот вы мне просто скажите, какой? Вот о чем вопрос. Я об этом. Мир антиутопии, пишет Артем. Утильсбор, так ведь погребальные услуги всегда дорого стоили, пишет Смит. Уголь в шахтах тоже мозгами добывать будем, пишет Дмитрий. Человек, добывающий уголь в шахтах, берет ипотеку и выплачивает ее. Вы говорите, что это плохой путь ипотеки. Какой альтернативный путь? Вот вопрос, еще раз я вам задаю. И никто мне на него, внимание, не ответил. А я все равно к вам потом приду в следующих эфирах и буду вас спрашивать. Интересоваться. Спрашивать, кто такой, что мы спрашиваем. Интересоваться буду вас. Может быть, изобрели вы какой-то хитрый путь в тех условиях, которые есть. Скажем, он был очевиден, но мы почему-то его не видели. И вы его увидели. Поделитесь, если вдруг получится. 10:00. Прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.